6. Мужу Алкмена не сказала ничего, зато болтливость рабынь не имела предела. В эту ночь Амфитрион был особенно ласков с женой и после спал беспокойно, все время просыпаясь и касаясь Алкмена рукой, будто боялся, что она вот-вот исчезнет неведомо куда. А утром велел отвезти двух черных коров в храм Пиана, где и принести их в жертву богу-врачевателю и сестрам Фармакидам, и еще одну корову в храм Зевса Краниона. Зачем Зевсу? На всякий случай. Уж очень не нравились Амфитриону эти проклятые случаи, преследовавшие жену с той памятной ночи. Эх, боги-боги, что для вас жизнь человеческая? Походи возвысите, походи растопчете, и неизвестно еще, что хуже. Эта мысль терзала Амфитриона и в тот день, когда Алкмена в сопровождении здоровенного раба Эфиопа отправилась во дворец Басилея Креонта, возвышавшийся в южной части Фив. Шла она, естественно, не к самому Креонту, а к его жене Навсекае, пухлой хохотушке совершенно не царственного, хотя и очень милого вида. Как и их мужья, Алкмена и Навсекая почти сразу сдружились, и последняя нередко звала подругу в гости, особенно когда привозили новые ткани. Алкмена безошибочно определяла, какая из тканей больше подходит легкомысленной Навсекае, успевшей нарожать своему Креонту кучу девочек. В подобном визите не было ничего особенного, как и в том, что женщины за болтовней и примерками засиделись допоздна. Но сердце у Амфитриона в последние дни было не на месте, и когда начало смеркаться, он не выдержал. Путь от его дома ко дворцу Креонта был один, если не блуждать по грязным переулкам, на что Алкмена вряд ли бы решилась. Так что Амфитрион быстро собрался и вышел в сгущающиеся сумерки, намереваясь встретить жену. И вскоре из-за очередного поворота до него донесся грубый смех, мужские голоса, и почти сразу же гневный, испуганный голос Алкмены.
«Что вы делаете? Вы что, не понимаете, кто я?»
Амфитрион ускорил шаг и пожалел, что не взял с собой оружие. Их было шестеро. И назвать их можно было кем угодно, но только непочтенными гражданами. А хоть бы и почтенные, зло подумал Амфитрион, чуть не споткнувшись о труп раба Эфиопа с раскроенным черепом. В шагах в 20 от него прижалась к забору Алкмена, а мужчины окружали ее, подбадривая друг друга скабрезными шуточками. Спешить им явно было некуда. Немного поодаль стоял еще один, не столько высокий, сколько невероятно широкоплечий, уже не молодой, с курчавой сидеющей бородой. Этот кутался в длинный плащ цвета морской волны и как бы был вообще не причастен к происходящему. Просто стоял, смотрел. И негромко свистнул при появлении Амфитриона. Мужчины обернулись и уставились на новоприбывшего. «Это еще кто?» — пробормотал один из них. «Я Амфитрион-изгнанник». Амфитрион специально назвался старым прозвищем, под которым его знали в Фивах, когда он пришел звать Басилея Креонта против телебоев, не имея за плечами ничего, кроме молодой жены, тяжелого копья и страшной славы. «Это моя жена». И во весь голос, во все его медное звучание, не раз перекрывавшее шум битвы. «Прочь с дороги, ублюдки!» Насильники сперва шарахнулись, но после остановились, переглядываясь, и вперед вышел один, толстошеи детина с крючковатым носом и маленькими, сонными, близко посаженными глазками. От левого глаза вниз, теряясь в щетине, тянулся похожий на дождевого червя шрам. Покачиваясь, вожак двинулся к Амфитриону. За поясом детины торчал кривой фракийский нож, но он не стал его доставать, а попросту протянул вперед свою узловатую, похожую на древесный корень руку, и ухватил Амфитриона за хитон на груди. «Герой!» — уныло буркнул толстошеей, и червь на его скуле лениво заизвивался. «Гля, братья, это вот герой, голова горой!» И истошно взвыл, когда жесткие, как дерево, пальцы Амфитриона ударили его по глазам. Взвыл и вскинул руки к лицу и захрипел, забулькал, оседая наземь, страшно скались новым ртом, прорезанным под подбородком. Никто и не заметил, как кривой нож из-за пояса детины перекочевал в руку амфитриона, бронзовым всплеском омыв горло прежнего хозяина и тут же метнувшись в сторону, с хрустом входя под ключицу самому расторопному, замахнувшемуся короткой дубинкой. Остальные дрогнули, засуетились, попятились за спину широкоплечему владельцу сине-зеленого плаща, но попятились как-то странно, будто бы и не замечая его, и быстро растворились в вечернем мгле. Широкоплечий шагнул к амфитриону, глядя на него с брезгливым интересом, и амфитрион ударил, коротко, умело, вложив в удар опыт и злую боль, заставлявшую сердце стучать сухо и неутомимо. Земля оказалась на удивление твердой. Вскочив на ноги, амфитрион снова ударил, чувствуя, что ноги отказываются служить ему, что ребра кричат о пощаде, и голова наполняется мутными сумерками без надежды на будущий восход. Ударил, не понимая, что делает. И попал, кровь разбив кулак, как если бы бил скалу. После чего земля снова толкнула амфитриона в затылок. Широкоплечий стоял над ним, задумчиво держась за щеку, и в пронзительных глазах его презрение непонятным образом смешивалось с удивлением. Так, должно быть, смотрит волк на сумасшедшего козленка, цапнувшего своими тупыми зубами свирепого зверя за бок. «А у твоей жены ляжки волосатые», — равнодушно сказал Широкоплечий, так равнодушно, что это поначалу даже трудно было принять за оскорбление. Как у сатира. Мокрица ты, герой. Слизь. И тогда амфитрион понял. Все. Пришла пора умирать. Только умирать было нельзя, потому что Алкмена все еще прижималась к забору. Умирать было нельзя, и он заставил себя встать на колени. Стоять на коленях перед широкоплечим было унизительно, но почему-то не очень. Потом на одно колено, потом откуда-то из темноты, из-за спины широкоплечего раздался голос. Ехидный, почти мальчишеский и очень знакомый голос. Только муть в голове не давала амфитриону понять, где же он слышал его раньше.
— Что, дядя, тоже героем решил стать? — спросил этот голос. Так тебе вроде бы не к лицу.
«Шел бы ты отсюда, пустышка», — пророкотал широкоплечий. «Не лезь не в свои дела, племянничек».
«Не буду».
Как-то уж очень легко согласился голос.
«И, пожалуй, пойду. Быстро-быстро пойду. Даже, можно сказать, полечу. К папе. А он с утра сегодня злой, как тифон. Ну что, дядюшка, я пошел?»
Широкоплечий дядюшка не ответил. Лицо его исказило видимое даже в темноте гримаса злобы, и он с силой выдохнул воздух и, резко повернувшись, зашагал прочь. Тяжелая поступь его, казалось, сотрясала землю и долго не затихала в темноте. Амфитриону на миг померещилась неясная фигурка в хламиде с капюшоном, и он вспомнил. Вспомнил остро и болезненно, как тот же самый голос не так давно предупреждал его о необходимости держать язык за зубами. Он застонал и поднялся на ноги. Ему было стыдно смотреть на жену. А Алкмена с обожанием глядела на мужа-героя, воина, своего мужчину, который всегда спасет, всегда защитит, всегда, всегда. Она не видела широкоплечего. Не слышала странного разговора, для нее все закончилось смертью толсташеевой детины. И не стоял над амфитрионом его последний противник, и не уходил он потом непобежденный, но вдруг сутулившийся. Всего этого для нее не было, словно кто-то украл из ее жизни горсть минут. Разве что мелькнула в темноте знакомая хламида с капюшоном, так живо напомнившая давешнего воришку, отравившегося украденным мясом. А амфитрион избегал встречаться глазами с женой и брел на подгибающихся ногах, понурив голову. Впервые за много лет он был побежден, И сейчас они идут домой лишь благодаря неведомому покровителю, к которому амфитрион испытывал явную неприязнь, хотя изо всех сил старался испытывать благодарность. Горечь поражения, увы, не становилась слаще, когда он думал о числе поверженных врагов и о том, что один из них, возможно, не совсем человек. Если бы все повторилось, амфитрион знал, что ударил бы его снова. «О боги!» — глухо пробормотал амфитрион. «За что?» Вопрос был глуп и наивен. Он прекрасно понимал это, но не спросить не мог.
«Надо ехать в Дельфы»,
— срывающимся голосом отозвалась Алкмена, незаметно поддерживая шатающегося мужа.
«Надо спросить Пифию в святилище Аполлона. Это последнее, что нам осталось».
Амфитрион, помимо воли, представил себе Аполлона в своем облике и в постели Алкмены. И понял, что не хочет ехать в Дельфы. Абсолютно.